Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Поездка в Азербайджан. Дмитрий Медведев начал большое зарубежное турне. В чем смысл союзнических отношений Москвы и Баку? Президент России ответил на вопросы журналистов из стран Большой Восьмерки. Каков его стиль общения с прессой? Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки. Есть ли политическое значение у этой отставки? В Краснодарском крае объявлена неделя без разводов и абортов. Кому пришла в голову такая странная инициатива? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 3 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент России Дмитрий Медведев сегодня отправился в 7-дневную зарубежную поездку, в ходе которой сначала посещает Каспийский регион, затем отправляется в Центральную Азию, потом в Японию для участия в саммите Большой Восьмерки. Первым пунктом поездки для Медведева стал Азербайджан, где вместе с президентом этой республики Ильхамом Алиевым он подписал декларацию о дружбе и стратегическом партнерстве между двумя странами. Их теперь связывают союзнические отношения. Были обсуждены вопросы экономического сотрудничества, а также проблема статуса Каспийского моря. Далеко не все эксперты считают, что союзнические отношения Азербайджана и России безоблачны. Над тем работал мой коллега Олег Кусов.
Президент России Дмитрий Медведев после официальной церемонии встречи в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одной из ключевых тем переговоров стала тема сотрудничества Москвы и Баку в области энергетики. Российский эксперт Александр Караваев считает, что визит Дмитрия Медведева имеет более широкое значение.
Для Кремля важно иметь тесные добрососедские отношения с такой важной страной на Южном Кавказе, как Азербайджан. Это же страна, которая имеет свое влияние не только на Южном Кавказе, она является ключевым игроком на Каспии.
Президент Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Голузаде полагает, что в ходе российско-азербайджанских переговоров прозвучат неприятные для Баку темы.
Повестка дня как будто бы была известна заранее. Это попытка получить азербайджанский газ в распоряжение России, а также урегулировать целый ряд небольших вопросов. Положение русских где-то на границе с Дагестаном. Имеются некоторые селения, в которых проживают граждане России. И также будут будироваться, наверное, вопросы, которые представляют для Азербайджана некоторую угрозу. Допустим, перед приездом Медведева вдруг почему-то некоторые аварцы стали жаловаться на то, что их здесь прижимают. Талыши якобы просят, чтобы у них была чуть ли не своя собственная автономия и так далее. То есть Россия грозит Азербайджану, если Азербайджан не будет уступчивым, вот нажимать на все такие точки и дестабилизировать у нас ситуацию. Поднять лезгинов, аварцев. Но я думаю, что все эти вопросы, они не стоят и выеденного яйца. В Азербайджане нет таких проблем.
Азербайджан, Туркменистан и Казахстан участвуют в проекте по созданию транскаспийского газопровода, который должен пролечь по дну Каспийского моря. После реализации проекта центральноазиатский газ пойдет в Европу, минуя российскую территорию. Эти планы, по мнению экспертов, сильно озадачили Москву. Слово эксперту информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александру Караваеву.
Я думаю, что Россия попытается влиять на то, чтобы этот проект реализовался таким образом, чтобы не повлиял на монопольное положение «Газпрома» в Центральной Азии, прежде всего в Туркмении. Естественно, у России нет таких механизмов, которые могли бы заблокировать это строительство, но дипломатическими методами, личными отношениями и какими-то дополнительными предложениями, которые были бы с выгодой встречены как в Баку, так и в Ашхабаде, можно было бы этот проект каким-то образом отложить. Это вполне реальная задача для дипломатии Медведева.
Кремль добивается, чтобы Баку отказался от участия в углеводородных проектах, которые противоречат российским интересам, и отступление в НАТО, полагает Вафа Глузаде.
Сотрудничество Азербайджана с НАТО увеличивается, растет. И скоро вопрос здесь станет так же остро, как и в Грузии стоит, или же на Украине. Азербайджан состоявшееся независимое государство со своими национальными интересами, которые не совпадают с национальными интересами Российской империи. Назовем ее так, как она есть. Вот так как у России имперские интересы, она хотела бы видеть Азербайджан вновь в качестве подчиненной ей колонии, либо доминиона. Ну, а в России здесь очень сильный соперник. И Соединенные Штаты Америки, и Европа, и НАТО. Поэтому я считаю, что вряд ли визит Медведева даст те результаты, на которые он возлагает надежды.
Вафа Гулзаде убежден, что Москва недовольна внешнеполитической позицией Баку.
Мы просто стараемся не замечать отношения Москвы. Отношения Москвы – это неразрешенность карабахского конфликта, это поддержка со стороны Москвы сепаратизма. Но в то же время знаю, что Россия – это огромная ядерная держава, поэтому мы с ней ведем себя соответственно. Но отступать от своих национальных интересов в Азербайджане не будут. Газ пойдет в Набуко, так и был проложен Баку-Джейхан, так и будет действовать Набуко. А также все другие национальные проекты, они увязаны с Европой и с интересами вот этих стран. И сотрудничество Азербайджан-НАТО, сотрудничество в рамках ГУАМ, который состоится уже скоро в Нью-Йорке, это будет ГУАМ плюс Соединенные Штаты Америки. Все это, конечно, Москве не нравится. Азербайджан ведет себя не так, как хотела бы Москва.
Интерес к Азербайджану проявляет не только Россия, но и Украина, утверждает Александр Караваев.
Украина, как главный игрок в ГУАМ, который чувствует дефицит энергетических ресурсов, и Россия, как страна, которая пытается более активным образом участвовать в процессах на Каспии, сталкиваются в Азербайджане. От Баку каждая страна требует неких гарантий того, что Азербайджан выберет, скажем так, основную линию сотрудничества именно с этой страной, а не с другой. Естественно, возникают некие трения, но ряд чисто технических проблем, связанных с тем, что все-таки присутствует же реальность трубопроводных маршрутов, выводящих азербайджанские ресурсы за пределы региона, как и России, так и ГУАМ, говорит о том, что, в общем-то, для Азербайджана пространство маневра достаточно большое. Но речь идет о том, что, в принципе, Азербайджан не может особо много предложить ни Украине, ни России, потому как часть нефти Азербайджана попадает в Черноморский бассейн через Новороссийск и грузинские порты, и практически основная доля уходит на Средиземное море. Так что ни Россия, ни Украина не может выиграть в Азербайджане всю игру, так как уже есть совершенно другие выходы.
Говорил эксперт информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев. Президенты Ильхам Алиев и Дмитрий Медведев подписали сегодня во второй половине дня декларацию, в которой подтвердили приверженность действующему международно-правовому порядку на Каспии и призвали другие прикаспийские государства к достижению взаимоприемлемых договоренностей по освоению дна Каспийского моря. Завтра Дмитрий Медведев прибудет в Туркменистан. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в ведущих газетах стран-участниц «Большой восьмерки» опубликовано интервью или отчеты о встрече журналистов этих изданий с президентом России Дмитрием Медведевым в связи с открывающимся 7 июля в Японии саммитом G8. Вот на него с остановками Медведев уже и выехал. Разговор шел в этом интервью в основном о международной проблематике, однако Медведев отвечал на вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в стране. Россию на этой встрече представлял главный редактор «Московской газеты» «Время новостей». Я попросил Владимира Гуревича поделиться своими впечатлениями об общении с президентом. Какие главные профессиональные впечатления у вас от этой встречи?
Ну что, она была абсолютно такой спокойной. Мы между собой, имею в виду журналистов, не обменивались тем, кто какие вопросы будет задавать, хотя по формату было ясно, что это были прежде всего международные проблемы. Она началась без особых таких предисловий. Он пришел, сказал: «Здрасте, хорошо, что в Москве лето, поехали». Но при этом она была официальной, такой встречи в галстуках, в прямом переносном смысле. Там не было никаких, на мой взгляд, кульминаций, там, драматических взлетов и таинственных пауз, недоговоренностей. Она отвечала на все, что спрашивали, спокойно, там, с расстановкой. Можно было даже записать и от руки, присущим ему в таком чуть ироническом слегка местами стиле. Не могу сказать, что вот там какие-то вещи, которые вот запомнились как какие-то действительно драматические.
Медведев легко общается с журналистами?
Легко. На мой взгляд, легко. Но это немножко другая ситуация, чем та, которая бывает, когда идет большая пресс-конференция. Возникает самая неожиданная в таких форматах ситуации. Здесь все спокойно, с одной стороны. И это, конечно, с другой стороны, не интервью один на один. Ты сидишь напротив него, и он четко тебе отвечает. Здесь такое эмоционально, это тоже свой формат, я бы сказал.
А располагает к себе Медведев как собеседник, или он такой холодный?
Он не супер теплый, но вполне достаточно располагающий. Ты понимаешь, что он отвечает тебе, вполне понимает, что ты у него спрашиваешь, и вполне четко формулирует. Ну, вот тот стиль, как можно было понять у него в общении за последние месяцы, он был таким же. При этом я должен сказать, что, несмотря на корректные такие дипломатичные формулировки, в ряде случаев он говорил достаточно жестко и твердо. Ну, например, там речь шла о Косово, и он, на мой взгляд, очень жестко сказал Высоцкому по поводу позиции Герарха Тарион, который, по его мнению, действовал в обход Совбеза.
Были, на ваш взгляд, какие-то неудобные для Медведева вопросы? Скажем, как он реагировал на вопрос о Михаиле Ходорковском?
Спокойно. Дело в том, что это вопросы-то не впервые задаются. Там был, в общем, традиционный для прессы набор вопросов и о коррупции, и о Ходорковском, и о свободе прессы. Он отвечал спокойно, не раздражался абсолютно на них. Но он говорил на эти темы ведь не впервые, поэтому у него какая-то формулировка уже внутри на это счет существует. Он очень жестко, на мой взгляд, неожиданно даже для меня, высказался по поводу того, что не представляет себя парламентской республикой России в ближайшие не годы, а десятилетия.
То есть он сторонник сильной президентской власти?
Да. Абсолютно четко.
Он другой, чем Путин?
Он другой, чем Путин. Он, собственно, и в интервью сказал, что у каждого президента свой стиль. И акценты, и в политике другие, и так далее. Он другой, чем Путин, человек, это совершенно ясно.
То он зависит от Путина или это самостоятельный политик? Каково ваше ощущение?
Ну, мне каждым месяцем ощущение, что он становится более самостоятельным политиком, конечно.
Как рождалось это интервью? Вы получили приглашение в Кремль или вы были инициаторами того, чтобы побеседовать с Медведевым?
Пригласили, довольно все просто.
А понятно, почему пригласили именно вашу газету? Ведь, кажется, первый раз «Время новостей» попадает в такую узкую кампанию.
Вы знаете, я не задавал такого вопроса. Если приглашают на такую встречу, вы же не будете отказываться. Единственное, дали понять, что желательно не в тельняшке.
А вот есть такая версия политологическая, что ваша газета определенным образом связана с бывшим руководителем администрации президента Ельцина Александром Волошиным, что сейчас эта группа несколько усиливается. Вот это причина, по которой «Время новостей» попало в эту кампанию.
Ну, уже сугубо конспирологическая версия. Ведь Волошин был главой администрации у Путина, и, значит, еще во времена Путина мы должны были быть как-то отвлечены и специально приглашаться на какие-то встречи. Мы были на них, но далеко не в первых рядах.
Для вас это заметное событие в вашей журналистской биографии?
Разумеется. Ну, собственно, были встречи с Медведевым, журналистами, и до того, как он стал президентом, когда он был главой администрации и первым вице-премьером, но в статусе президента он, я с ним встретился впервые. Разумеется, как это может быть незначительным?
Он смотрит в глаза собеседнику, когда отвечает на вопрос?
Абсолютно смотрит. Сидел ровно напротив него за столом. Поэтому мне легко было это ощутить.
Главный редактор московской газеты «Время новостей» рассказал «Радио Свобода» о своей встрече в группе журналистов из стран Большой Восьмерки с президентом Дмитрием Медведевым. О политической стратегии главы государства российского я попросил поразмышлять известного московского политического эксперта, сотрудника центра Карнеги Николая Петрова. Политолог считает, что встреча президента России с журналистами не принесла неожиданности, однако вскоре Дмитрия Медведева ждет куда более серьезный экзамен.
Мне кажется, что все прошло именно в штатном режиме, и Медведев, сдавая или в преддверии сдачи основного экзамена на право заменить Путина во внешней политике, вполне продолжил те линии, которые развивал его предшественник.
То есть пока самостоятельного вклада Дмитрия Медведева во внешнюю и внутреннюю политику вы не заметили?
Что касается внешней политики, то мне кажется, трудно было бы ожидать какого-то принципиально нового вклада от человека, который специально внешней политикой раньше не занимался. Уже то, что он вполне владеет ситуацией и фигурирует как основной игрок, это большое, на мой взгляд, достижение. А во внутренней политике, мне кажется, можно заметить, что с одной стороны Медведев достаточно активен, а с другой стороны, что эта активность очень ограничена. Путина, и практически все его реальные действия и заявления, они так или иначе связаны с судебной системой и, может, чуть в меньшей степени с малым и средним бизнесом в связи с административным за ним контролем.
Но он отвоевывает у Владимира Путина политическое пространство или нет?
Пока этого незаметно. Пока видно, что ему выделено, пока видно, что он не очень вторгается в те пространства, которые для него были закрыты изначально, а это во многом и внешняя политика, это во многом и отношения между центром и регионами, это и силовики. Но при этом какие-то плацдармы есть, и вопрос в том, насколько будет продолжаться экспансия. То есть в той же самой сфере борьбы с коррупцией можно говорить о том, что целый ряд ключевых позиций Медведев застолбил, но вот остановится ли он на этом или пойдет дальше, это вопрос.
Российскую прессу на этой встрече представляла газета «Время новостей». Впервые это издание, достаточно уважаемое, достаточно респектабельное, тем не менее, далеко не самое тиражное и не самое влиятельное в стране, на встрече с Медведевым. А вас не удивил этот выбор Кремля?
Мне трудно судить о том, насколько репрезентативно это оказалось. Ситуации, когда всю российскую прессу представляет отдание, так или иначе вопросы всегда будут. Целый ряд ожиданий и прогнозов, которые высказывались экспертами, и в частности о том, что Александр Стальевич Волошин либо займет крупный официальный пост, либо неофициально будет фактически руководить медведевской частью администрации президента, пока этого не произошло. И вот если усматривать в приглашении газеты «Время новостей» какое-то влияние Волошина, то, пожалуй, этим пока все внешне и ограничивается.
Но, тем не менее, это может быть случайное стечение обстоятельств?
Думаю, что да, это может быть и случайно.
Сегодня еще одно заметное политическое событие. Это подписанный Дмитрием Медведевым указ об отставке Романа Абрамовича с поста губернатора Чукотки по просьбе Абрамовича. Есть тут политический смысл?
Известно, что Абрамович обратился с просьбой об отставке уже очень давно, и что для него, особенно после того, как Сибнефть была продана им, Чукотка представляла в значительной степени обузу, но в течение практически 2 или даже более чем 2 лет вопрос этот не решался, и Чукотка была таким, что ли, вариантом социальной ответственности для бизнесмена Абрамовича. То, что его сейчас освободили от этой ответственности, это достаточно, мне кажется, серьезный шаг. Вопрос в том, в какой пакет этот шаг укладывается. То есть пока не видно, что дополнительно сделал или сделает Абрамович в обмен на эту милость Кремля, или это плата за его предыдущие заслуги.
А вам как кажется, он продолжит так или иначе политическую карьеру или нет?
Ну, мне кажется, что его сила во многом заключается во вхожести в кремлевские кабинеты, и она никуда не делась, и, безусловно, он продолжит это эксплуатировать, свое качество, хотя многие эксперты говорят о том, что в качестве главного такого теневого банкира Абрамовича все более вытесняет Алишер Усманов.
В беседе с московским политическим экспертом Николаем Петровым мы плавно перешли от одной политической темы к другой, от Дмитрия Медведева к Роману Абрамовичу. Сегодня стало известно о том, что Абрамович продолжит работу на Чукотке после отставки с поста губернатора. Об этом заявил представитель его инвестиционной компании «Милхаус». Она управляет активами Абрамовича. Так вот, эта компания будет и впредь вкладывать деньги в различные проекты на Чукотке, а еще деятельность там продолжит 2 благотворительных фонда, которые основал бизнесмен. Абрамович был освобожден от должности губернатора Чукотки. Исполняющим обязанности назначен Роман Копин, который раньше был заместителем губернатора. И о перспективах Чукотки без Абрамовича мой коллега Арслан Саидов беседовал с руководителем региональных программ Фонда развития информационной политики, знатоком политики российских регионов Александром Кыневым.
Было совершенно очевидно, что при первой же возможности, как только она появится, Роман Аркадьевич покинет пост губернатора Чукотки, и было понятно, что он сохраняется на этом посту только благодаря просьбе высшего руководства страны в тот момент. Эта нагрузка была в некотором смысле такой социальной платой, что ли, в виде заботы о конкретном регионе. И Роман Аркадьевич ее достаточно добросовестно в течение 8 лет исполнял.
То есть вы все-таки считаете, что отставка Абрамовича связана именно с его нежеланием руководить регионом, а не с намерением нового президента России изменить персональный состав руководства регионов?
В случае Абрамовича Абрамовича, он очень резко отличается от ситуации в губернаторском корпусе в целом. То есть, если для очень многих чиновников, которые руководят регионами, пост губернатора – это венец политической карьеры, и они всеми силами стараются сохранить свой пост, даже тогда, когда это не хочет ни население региона, ни региональная элита, то случай Абрамовича – это случай совсем другой, и в этом смысле он других регионов мало касается. Здесь может быть симптоматично то, что президент Медведев не стал настаивать так же, как президент Путин, на том, чтобы Абрамович остался. То есть в некотором смысле это такой все-таки более демократичный подход, когда человека не принуждают работать на посту губернатора, тогда, когда он это сам не очень хочет.
Для Абрамовича губернаторство это было некой социальной нагрузкой. Можно ли говорить, что он выполнил все свои обязательства, расплатился по долгам с обществом, с российской властью, его теперь отпускают с миром?
Мы не знаем с вами всех тех объемов обязательств, которые были даны со стороны Романа Абрамовича. Я думаю, что это фактор не публичный. Что касается бизнеса, то, в общем-то, известно, что основные интересы Романа Абрамовича достаточно давно находятся вне пределов Российской Федерации. Поэтому в данном вопросе, будут ли какие-то новые социальные проекты или там новая социальная ответственность поставлена перед бывшим чукотским губернатором, я думаю, что, скорее всего, что-то подобное произойдет. Вряд ли это будет настолько финансово затратно, как это было в случае с Чукоткой. Более того, я думаю, что и на Чукотке, несомненно, многие проекты, которые были начаты при Абрамовиче, будут продолжаться, потому что они не могут быть свернуты. Да? То есть это будут удары по имиджу, по престижу, по репутации бывшего губернатора.
Да, кстати, о новом губернаторе. Им назначен Копин Роман Валентинович. Он уроженец Костромы. О нем мало что известно. Работал он в Костроме в местном банке СБС «Агро». И последние годы как раз работал на Чукотке. А не говорит ли это о том, что, в принципе, за спиной Романа Копина все равно остается Абрамович?
Я думаю, что говорит, конечно. То есть вряд ли курировать реализацию достаточно финансово емких и затратных проектов в регионе бывший губернатор доверил бы человеку, который так или иначе с ним не связан. И, конечно, этот фактор учитывался. И это не тот случай, когда мы имеем сценарий конфронтации. Отношения между чукотским губернатором и бывшим руководством страны всегда были тесными, всегда были достаточно теплыми. И, несомненно, что и его уход в данном случае был соблюден, наверняка, с учетом интересов обеих сторон.
Политолог Александр Кынев об уходе Романа Абрамовича с поста губернатора Чукотки.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько успешным оказался опыт руководства регионом крупными бизнесменами? Об этом в день отставки Романа Абрамовича говорим с политологом Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Российский регион увеличивает квоту на привлечение иностранной рабочей силы. В Краснодарском крае объявлена неделя без абортов. Исполнилось 5 лет со дня смерти журналиста Юрия Щекочихина. После объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода. Новости».
Цена российского газа для Европы к концу года может достигнуть $500 за 1000 кубометров, прогнозирует глава концерна «Газпром» Алексей Миллер. Об этом он заявил, выступая сегодня в Баку. Миллиардер Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку, о которой Абрамович просил сам. Верховный суд России не удовлетворил иск Союза правых сил об отмене результатов декабрьских выборов в Госдуму. СПС утверждал, что в результате действий правоохранительных органов партия не смогла провести нормальную избирательную кампанию. Лидер латвийских национал-большевиков Владимир Линдерман, известный под именем Абель, оправдан судом в Риге от обвинений в хранении взрывчатых веществ.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 3 июля. В ближайшее время, как стало известно сегодня, для некоторых российских регионов будет увеличена квота на привлечение иностранной рабочей силы. В Москве, например, увеличение лимита составит около 200 тысяч человек. Жители столицы и других российских регионов неоднозначно относятся к мигрантам из бывших союзных республик, хотя Россия, судя по всему, не может обойтись без иностранных рабочих. И судьбы этих рабочих складываются по-разному. В Екатеринбурге, например, рабочие из Турции, Туркмении и Узбекистана, выселенные из общежития, оставшиеся без работы, несколько дней провели в палаточном городке. Более 100 зарубежных строителей были обмануты работодателем. Подрядчики, это уфимская строительная фирма, предоставившая работу гастарбайтерам, неожиданно исчезли, оставив их без денег и документов. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Турецкая фирма, вербовавшая мигрантов из разных стран на работу в Екатеринбург, вдруг оказалась непричастна к несчастьям гастарбайтеров. Как выяснили представители таджикской диаспоры в Свердловской области, человек, заключавший с рабочими договоры, имеет к этой фирме лишь косвенное отношение, рассказывает руководитель таджикской диаспоры Фарух Мирзоев.
Последний, который обманул граждан Таджикистана, объявился. Это гражданин Турции. Он обещал до понедельника проплатить деньги, то есть его родственники, тоже состоятельные, готовы проплатить эти деньги. Сейчас, опять же, мы постараемся отправить им счет, чтобы они направили деньги с территории Турции и оплатили свои долги перед гражданами. А посредник и руководитель фирмы турецкой официально являются родственниками. Но, как выясняется сейчас, посредник не был оформлен в этой фирме. То есть, опять же, по законодательству и по всем юридическим правилам не подпадает эта фирма под уголовную или административную ответственность.
А вот о подрядчике строительной фирмы из Уфы пока ничего не слышно. Именно эта организация наняла 107 человек на работу в качестве строителей многоэтажного дома. Однако дела у уфимских работодателей пошли хуже некуда, и они покинули город. Наемные рабочие остались не у дел. В это же время на стройку приходит другой подрядчик. Иммигрантов, проживавших в общежитии, в буквальном смысле выбрасывают на улицу. Полномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Без суда, без всего, с помощью только охранного предприятия «Черные береты» выкидывают людей из общежития на улицу. Люди напуганы, несмотря на то, что по моей просьбе сразу же прокурор Чкаловского района, на месте которого находится это общежитие, выехал на место и принял меры к тому, чтобы эти люди жили в этом общежитии. Люди не вселяются туда. Во-первых, грубо вели себя те, кто выселял. Не все хорошо владеют русским, турки вообще очень плохо владеют русским. А во-вторых, там есть проблема такая, что они надеются, что вот таким образом они быстрее вернут себе долги, которые не выплатила вот эта подрядная организация. Но на самом деле проблема есть еще и в том, что договоры, которые мы посмотрели, были оформлены неправильно. Были оформлены всего на 5000 рублей, которые были выплачены. А все остальное обещалось со слов. Мы обратились уже к другому прокурору Ленинского района, на территории которого зарегистрирована фирма-застройщик. И просим уже здесь провести следует расследование.
С пятницы люди жили в палаточном городке неподалеку от общежития, где квартировали ранее. Их нежелание возвращаться в общежитие вызвано не только страхом. Они надеялись, что таким образом привлекут внимание к своей проблеме и вернут недополученные деньги. Отчасти их план сработал, говорит Фарух Мирзоев.
Насколько мне известно, граждане Турции уже получили свои заработанные деньги и их увезли по другим объектам. А то, что касается граждан Таджикистана, до сих пор они находятся в подвешенном состоянии, и мы стараемся совместно с правоохранительными органами как-то восстановить их документы и найти того же посредника.
Подобная ситуация для Екатеринбурга не характерна, говорит уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Этот стремительно строящийся регион нуждается в мигрантах. Власти были вынуждены запросить разрешение на приезд еще 100 тысяч иностранцев. Во многих крупных российских городах развивающаяся экономика создает новые рабочие места. Однако не все специальности в почете у россиян. К примеру, строительство, мелкая торговля, транспортные перевозки, коммунальное обслуживание непопулярны среди коренных жителей. И не потому, что в этих отраслях слишком низкая зарплата, говорит ведущий специалист социально-экономических программ Петр Безюков.
Ничто не мешает работодателям, которые привлекают работников-мигрантов, предложить им те же условия, что и отечественным работникам. Но в этом случае пропадает весь смысл их привлечения. Их везут для того, чтобы, грубо говоря, платить меньше. Поэтому им предлагаются меньшие расценки, худшие условия. Они не получают компенсаций, которые могут быть. Причем очень часто эта зона труда становится непрозрачной, она находится вне зоны общественного контроля. Это закрытые всякие площадки строительные. Иногда мы узнаем, вот по диким всяким случаям, это вот то, что нашли в Подмосковье рабов из Средней Азии, то, что вот в Екатеринбурге происходит.
Трудовые мигранты крайне редко обращаются за защитой. Это бывает в тех случаях, когда возникает реальная угроза их жизни. Вообще к иностранным рабочим в России относятся неоднозначно. Почему это происходит, рассказывает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Люди не могут сформулировать свой страх. Есть пример спекуляции по поводу того, что гастарбайтеры отнимают рабочие места у так называемых коренных жителей. Это чистый миф, потому что известно, что социальной конкуренции между этими группами нет никакой. И другая тревожность, иноязычность, инокультурность и так далее. Но это проблема не столько, скажем так, большого количества гастарбайтеров, а просто не готовность жить в мультикультурном сообществе с одной стороны, со стороны тех людей, которые испытывают этот страх, и отсутствие каких-либо механизмов социализации по отношению к тем людям, которые приезжают. Но это разные проблемы. Они не связаны друг с другом.
Новое миграционное законодательство значительно упростило процедуру регистрации для иностранных граждан. И если в России есть нелегалы, то, по мнению Галины Кожевниковой, в этом виноваты работодатели.
Разговор о нелегалах – это на самом деле, как правило, разговор о людях, которые работают без разрешения. Он легально находится на территории России. Он ничего не нарушает с точки зрения пересечения границы или там уведомления правоохранительных органов о своем приезде в город. Это работодатель его не регистрирует как своего работника. Это работодатель не платит налоги, которые он обязан платить за своих наемных работников. А человек, получается, виноват, ну, просто потому, что у него нет разрешения на работу, который должен оформить ему работодатель. Россия остро нуждается в рабочих руках. И поскольку своими силами заполнить она существующие рабочие места не может, она приглашает иностранных рабочих. Это всего лишь объективный процесс и следствие экономического подъема России, который сейчас просто налицо.
В ближайшее время для ряда российских регионов будет увеличена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом в эфире российского телевидения заявил глава пресс-службы Федеральной миграционной службы Константин Полторанин. В частности, в Москве, по словам Полторанина, увеличение лимита составит порядка 200 тысяч человек. Но если этого не хватит, то до конца года будем рассматривать и большие цифры, добавил он. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 3 июля. В Краснодарском крае проходит неделя без абортов и неделя без разводов. Это мероприятие спровоцировало новую волну споров о том, например, нужно ли оставлять за женщинами право самостоятельно решать, сохранять беременность или нет. Мнение спорящих сторон изучала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Идея краснодарских чиновников отметить День семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии Муромских объявлением акции «Неделя без абортов» и «Неделя без разводов» едва не спровоцировала большой скандал. 1 июля, в день начала акции, в интернете было распространено сообщение нового телевидения «Кубани». В нем указывалось, что в течение недели в Краснодарском крае будет действовать запрет на совершение абортов. Выяснилось, что журналисты все перепутали, и по медицинским показаниям в краевых клиниках все-таки будут делать аборты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Краснодаре Иван Петров.
Цель этих акций, как было официально заявлено, воспитание в обществе позитивного отношения к институту брака и семьи. В Краснодарском крае на 56 тысяч родов приходится 46 тысяч абортов, на 100 браков 52 развода. 30% детей рождаются вне брака. По словам заместителя директора департамента здравоохранения Краснодарского края Елены Редько, в первую неделю июля операции будут делаться только по медицинским показаниям. Что же касается всех остальных случаев прерывания беременности, то с будущими матерями будут проходить собеседования. Это уже не первый случай проведения акции борьбы против абортов в Краснодарском крае. В прошлом году последняя декада ноября также была посвящена борьбе с этим явлением. Для беременных женщин устраивали лекции, показывали научно-популярные фильмы и организовывали встречи со священниками. Все это, по мнению властей, должно было снизить количество абортов. По официальным данным Департамента здравоохранения, в регионе в прошлом году количество абортов уменьшилось на 2500. Иван Петров для «Радио Свобода», Краснодар.
Несмотря на заверения представителей администрации Краснодарского края в том, что по сути запрет на аборты не было, сообщение кубанского телевидения положило начало новой волне дискуссий об уместности и законности абортов. Противники абортов апеллируют к вопросам нравственности, здоровья женщин и религии. Не первый год при поддержке благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства в Москве работает горячая линия для беременных женщин, которые колеблются при принятии решения о том, стоит ли сохранять ребенка, говорит президент фонда Елена Лещук.
Конечно, наши психологи не заставляют всех рожать, но они объясняют ситуацию. Во-первых, не каждая женщина у нас в стране понимает, что такое аборт вообще. Когда начинаешь говорить с ней, что это убийство, которое отразится на твоей психике, потому что у нас масса женщин приходит с постабортным синдромом, миомы, рак груди и прочие онкологические заболевания, бесплодие. Это огромный удар по здоровью нации.
Оппоненты противников абортов утверждают, что женщина вправе самостоятельно распоряжаться своим телом и своей жизнью. Указывают на то, что Россия является светским государством, где, помимо прочего, действует основа законодательства об охране здоровья граждан, согласно которым каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве, говорит директор Центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова.
Если женщина не хочет рожать, значит, на это существует какой-то комплекс причин. А ей говорят, просто нельзя, и все. Получается, что кто-то сверху может ей диктовать, каким образом она должна жить. А с другой стороны, что доступнее населению? Пойти сделать аборт или регулярно принимать средства, которые регулируют наступление беременности? Вред от аборта и вред от применения гормональных препаратов с раннего возраста. Вот это никто не проверяет. На данный момент рождение ребенка – это очень дорогое удовольствие. Все это не может позволить себе среднестатистическая 18-летняя девочка.
В качестве других распространенных аргументов люди, выступающие в защиту женщин, решивших сделать аборт, приводят примеры, когда беременность наступает после изнасилования или когда врачи обнаруживают серьезное отклонение в развитии плода. По мнению руководителя Центра «Жизнь» архиерея Максима Обухова, апеллировать к таким случаям, защищая право на аборт, не совсем корректно.
В сумме эти случаи составляют не более 1-2% от всего числа абортов. Проблема бедности, я бы даже сказал, и нищеты остается в нашем обществе. Многие женщины оказываются в таком положении, что им просто некуда деваться. Бывает даже так, что оказываются беременные на улице. И нет такой структуры, государственной структуры, которая могла бы ее принять, приютить. Поэтому здесь приходится эту задачу выполнять общественным организациям. Пока что выход решается в рамках центров кризисной беременности.
Директор Центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова считает, что без продуманной государственной политики проблему роста числа абортов не решить, как бы ни старались благотворительные организации.
Мы, значит, с одной стороны, не создаем никаких условий, с другой стороны, мы говорим о какой-то нравственности, о нравственных принципах. Это чьи принципы? Кто диктует формирует эти принципы. Здесь весь вопрос заключается не в том, чтобы запрещать делать аборты, а в том, чтобы создавать условия для счастливого рождения детей.
Споры вокруг абортов ведутся не первый год. В разное время появлялись предложения ввести законодательный запрет на аборты или установить уголовную ответственность женщин и врачей за преждевременное прерывание беременности. Наиболее радикальным считается предложение Александра Чуева, который призывал исчислять правоспособность граждан с момента зачатия. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со средством массовой информации. Сегодня, увы, у нас трагический повод. 5 лет назад при загадочных обстоятельствах скончался журналист «Новой газеты», член партии «Яблоко», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности Юрий Щекочихин. Редакция «Новой газеты» продолжает настаивать на том, что обозреватель этого издания был отравлен. В апреле Следственный комитет при Генеральной прокуратуре возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
16 июня 2003 года Юрий Щекочихин почувствовал резкое недомогание. 21 числа его доставили в Центральную клиническую больницу в Москве. 3 июля 54-летний журналист скончался при неясных обстоятельствах. Диагноз врачей – аллергическая реакция. С того самого дня, по словам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, неизвестные делали все, чтобы помешать следствию.
В 2003 году, когда 3 числа в 3 часа 11 минут утром погиб Юрий Щекочихин, никаких реальных следственных действий проведено не было. Были засекречена его история болезни, были засекречены результаты судебно-медицинской экспертизы. Даже молодую исследовательницу, которая занималась этим делом, не допустили в здание Центральной клинической больницы. Наши многочисленные усилия, неимоверные, свелись к тому, что тогдашние руководители Генеральной прокуратуры отказали в возбуждении уголовного дела. Хотя по результатам той экспертизы, которую провели мы с помощью выдающихся мировых ученых и с помощью тех документов, которые нам все-таки удалось обманным путем заполучить, материалы судебной и медицинской экспертизы, было понятно, что агент, то есть то вещество, которое возбудило у Юры аллергический синдром, оно не установлено.
Спустя почти 5 лет после смерти Следственный комитет при прокуратуре России в целях всестороннего, полного и объективного исследования возбудил уголовное дело по статье «Убийство по факту смерти журналиста».
И следователя, и нас, безусловно, чрезвычайно удивило, что в недрах Генеральной прокуратуры в то время потерялись важнейшие документы, касающиеся гибели Юры. Почему-то вдруг в спешном порядке были уничтожены образцы тканей Юры, взятых после его смерти. Это, конечно же, предельно затрудняет расследование, которое ведется сейчас. Но сам факт утраты вещественных доказательств наталкивает и нас, и следствие на мысль о том, что уничтожены они не случайно.
По словам Дмитрия Муратова, после возбуждения уголовного дела у родственников и знакомых Юрия Щекочихина появились реальные шансы на то, что виновных в смерти журналиста найдут.
Занимается очень опытный следователь Важняк, на счету которого раскрытые дела по терактам, чрезвычайно громким резонансным делам. Я не называю его фамилию, поскольку он этого не сильно желает. Следствие будет безумно трудным и сложным. Однако все-таки у нас есть опыт продвижения в деле Ани Политковской, и у нас есть опыт, по которому спустя 6 лет на убийце нашего корреспондента Игоря Домникова получили свои пожизненные сроки. Поэтому, естественно, мы при помощи, в первую очередь, сыновей и друзей Юры Щекочихина, используя все ресурсы и возможности редакции, надеясь на высокую профессиональную добросовестность следователя по особо важным делам, который сейчас ведет дело, очень рассчитываем приблизиться к истине.
Рассчитывает на раскрытие уголовного дела члены партии «Яблоко», в которой состоял Юрий Щекочихин, говорит Сергей Иваненко.
Мы уверены в том, что Юрий Щекочихин был отравлен. Конечно, это доказать очень трудно. Мы, вот его коллеги, друзья, когда хоронили Юрия Петровича, было видно просто всем, что человек не может умереть от острого аллергического отравления, как написано в официальном диагнозе, и так выглядит. Все еще существуют объективные факты, доказательства, которые необходимо расследовать. И в этом смысле мы приветствуем решение Следственного комитета все-таки возобновить уголовное дело. Пока мы живы, мы будем этим заниматься. Мы это не оставим. Сколько бы лет ни прошло. Надежда умирает последней. Мы будем бороться за то, чтобы правда восторжествовалась.
С 15 часов сегодня в Переделкино, где похоронен Юрий Щекочихин, начали собираться друзья, коллеги по «Новой газете» и партии «Яблоко». А каждый год очень много знакомых приезжает в Переделкино, но не на кладбище и не 3 июля, а почти на месяц раньше, рассказывает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Мы не отмечаем этот день, поскольку его нельзя отмечать. 9 июня у Юрия Петровича Кочихина был день рождения. Мы 7-го в его любимом доме в Переделкино, в доме музея Булата Шаловича Акуджава, собирали его друзей, делали Юрин любимый плов. Приехали замечательные люди, Юрий Черсанович, Ким, Вероника Долина, поэт Олег Хлебников. Юрин друг вел этот вечер. Выступал там Григорий Алексеевич Явлинский, выступали Юрины друзья. И мы отмечали Юрин день рождения. Юрин день рождения как такого действующего человека, потому что даже после его смерти продолжалось начатое именно им, он занимался этим, защищая незаконно осужденного следователя Павла Зайцева, крупнейшее дело о коррупции в России, дело Гранда и трех китов. Если бы Юра это не начал, то вот эта коррупционная составляющая в «Возлюбленном Отечестве» была бы еще сильнее.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Олег Хлебников, который был знаком с Юрием Чекачихиным более 30 лет, так вспоминает своего друга и коллегу.
Юра, прежде всего, действительно умел дружить. У него вообще была такая идея, что надо всех хороших людей друг с другом перезнакомить, и вот это и есть борьба за мир. Они, в свою очередь, со своими друзьями, так сказать, познакомят. Времена, когда мы с Юрой познакомились, это были времена вот московских кухонь. Одной из таких примечательных московских кухонь была маленькая однокомнатная квартирка Юры в Очакове, где собиралось невероятное количество людей, причем удивительно разных. Там какой-нибудь футбольный фанат мог встретиться с полковником милиции. Там были известные люди, там Ролан Быков, например, Эдуард Успенский. Такая была квартира, ее называли крейсер Очаков, вот, на первом этаже. Это было, на самом деле, противостояние вот той тоталитарной скуки, которая царила в 70-е, начало 80-х лет. Он, собственно, был таким институтом, да, то есть такой вот сам по себе институт под названием Юрий Щекочихин, которого больше в нашем обществе и нет. Этот институт помогал людям в тех ситуациях, в которых никакая другая государственная система помочь не могла. Журналист он был с видным чутьем. Даже не то, как он писал, а то, как он видел тему, как он находил, как он осмеливался о чем-то говорить, как он первым начинал говорить, ну, в том числе об оргпреступности в СССР. Лев Прыгнул называлась статья в «Литературной газете», что она есть. Это оргпреступность. Или там уже в нашей «Новой газете» о наградах, которые получили генералы, там, высокопоставленные чины ФСБ за проваленную в сущности операцию. Ну и так далее. Это перечислять можно очень долго. Юра был одним из тех депутатов Госдумы, кого пребывание в этом учреждении совершенно не испортило.
Юрий Чекачихин писал в «Новой газете» о крупнейших махинациях с контрабандой мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита». В них журналист обвинял в том числе сотрудников ФСБ. Коллеги Юрия Чекачихина считают, что именно это расследование, которое было последним в жизни журналиста, стало причиной его гибели. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Сегодня президент Европейской ассоциации футбольных, Европейской федерации, простите, футбольных ассоциаций Мишель Платини завершает поездку в Польшу и на Украину, где знакомится с подготовкой этих стран к чемпионату Европы 2012 года. Сообщение о том, что крупные строительные работы по перестройке спортивных объектов в этих странах до сих пор не начались, вызвали многочисленные слухи о возможном переносе турниров в другие государства, называют в частности Германию или Италию. Однако чиновники и в Польше, и на Украине заверяют, что все будет построено вовремя. Варшава, корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Судный день польского футбола. Инспектор Платини ужаснется. Такие и подобные заголовки появились в сегодняшней польской прессе к материалам о визите президента УЕФА. Чиновники, которые непосредственно отвечают за подготовку к чемпионату Европы по футболу в 2012 году, по крайней мере, публично демонстрировали полное спокойствие, несмотря на появившуюся в ряде западноевропейских газет информацию о том, что Польшу лишат права быть хозяином чемпионата. Сам Мишель Платини не захотел отвечать на вопросы журналистов, но, по словам премьер-министра Дональда Туска, во время встречи с ним в очередной раз подтвердил, что над аварийным планом переноса чемпионата Европы по футболу из Польши и Украины в какую-либо другую страну или страны в УЕФА пока не думают. Варшавяне каждый день видят, что, например, на стадионе Десятилетия, объекте советских времен, на месте которого планируется построить национальный стадион, ничего не происходит. Директор Национального центра спорта Михаил Боровский заявляет, что нет никаких сомнений в том, что национальный стадион, на котором запланировано проведение полуфинальной встречи чемпионата Европы в 2012 году, будет построен вовремя.
Мой варшавский коллега Алексей Дзиковицкий о том, как часть украинской спортивной общественности относится к подготовке страны к чемпионату Европы, говорит спортивный обозреватель киевского телеканала «Студия 1+1» Сергей Полховский.
Мне кажется, что можно было прийти уже в прошлом году в ужас от того, что не был забит ни единый гвоздь. С тех пор прошел еще один год, и все еще не забит ни один гвоздь. Никакие напоминания и угрозы Мишеля Платини о возможных санкциях и призывы проснуться не производят никакого впечатления на украинскую сторону. И, на мой взгляд, ситуация катастрофическая. Нежелание вкладывать в Украину нестабильную – это есть следствие, а не причина, как вы понимаете. Причина – это есть нестабильность и коррумпированность нашего общества. Это процессы дележа собственности на всех уровнях. И вот именно эти проблемы, на мой взгляд, и отвлекают от решения общегосударственной задачи, которая спроецирована, безусловно, спроецирована в будущее, которая будет иметь последствия, должна иметь последствия позитивные для Украины, это проведение Евро-2012, и которые могут обернуться как раз негативными последствиями. Это как в футболе: не забиваешь ты, забивают тебе.
Киевский спортивный комментатор Сергей Полховский. Президент Украины Виктор Ющенко накануне встречи с Мишелем Платини обещал, что чиновники, виновные в срыве сроков подготовки турнира, будут наказаны. Из Киева корреспондент «Свободы» Владимир Лохненко.
С момента оглашения победы Украины и Польши в тендере на проведение Евро-2012 прошло 15 месяцев, но до сих пор не начинаются необходимые работы на украинских объектах. К европейскому чемпионату должны быть построены или реконструированы стадионы, гостиницы и аэропорты в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе и Харькове. Главной проблемой остается реконструкция центральной футбольной арены страны, национального спортивного комплекса «Олимпийский». На минувшей неделе власти отказались от услуг одной из тайваньских компаний. Ранее она выиграла конкурс, но только сейчас выяснилось, что эта компания не имеет опыта работы на спортивных объектах. Кроме того, несмотря на договоренности с инвесторами, все еще не снесен строившийся рядом торговый центр. По оценкам представителей УЕФА, это здание будет препятствовать выходу со стадиона болельщиков. Для подготовки к Евро-2012 Украине необходимо привлечь более 26 миллиардов долларов. Из них почти 7 миллиардов должны поступить из государственного и местных бюджетов, а остальные средства – от частных инвесторов. Бизнесмены не спешат вкладывать свои деньги в такие проекты из-за правовой неуверенности, коррупции и политической нестабильности. Останется ли за Украиной и Польшей право на проведение футбольного турнира, или же он будет перенесен в две другие страны, окончательно станет известно в конце сентября по итогам заседания исполкома УЕФА в Бордо.
Украина и Польша уверяют, что справятся с подготовкой чемпионата Европы по футболу. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Алексей Дзяковицкий, Владимир Вахненко, а также украинский спортивный журналист Сергей Полховский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 июля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. После новостей «Поверх барьеров» сегодня выпуск Марины Тимашевой, и она подведет итоги 30-го международного московского кинофестиваля. Так что не пропустите эту программу. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посмотрите на то, что творится вокруг. Мы никогда еще не видели таких выборов.
Установка нового надгробия на могиле Ганса Христиана Андерсена обойдется как минимум 20 тысяч евро.
Во время посадки вертолет отбросило, загорелся бензобак, произошел взрыв.
Дело по статье 329 Уголовного кодекса не стоило возбуждать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Мне показывали рубашку замечательную, в которой женщина крестила своих троих сыновей. До этого в ней крестился ее муж, его отец, его дед и его прадед.
В «Поверх барьеров» разговор о старой одежде.
Когда я увидела старинные вещи, когда я потрогала, почувствовала, какие они, в этот момент я заразилась. Это поиск, это азарт.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».